Исторический календарь.
3 и заявлениях о том, что происходило 23 декабря в годы прошедшие, побеседуем в ближайшее время. Владимир Бычков в студии. Владимир Ярославович, вас приветствую.
Здравствуйте. 23 декабря 1777 года родился император Александр I. Старший и любимый внук императрицы Екатерины II зашел на престол в результате заговора, повлекшего за собой убийство его отца, императора Павла. Чувство вины за это преступление наложило неизгладимый отпечаток на всю его дальнейшую жизнь и царствование, отмечали современники. Он отстранил отдел и убрал с глаз всех так или иначе замешанных в цареубийстве. И было за что. Ведь Александру обещали, что Павел останется жив и невредим, только лишь отречется от престола. В годы царствования Александра I произошел ряд событий первостепенной важности. После безуспешных попыток помочь Австрии в ее войне против Наполеона и победы Наполеона над Германией, с Наполеоном был заключен вынужденный Тильзитский договор. В 1809 году в результате войны со шведами к Российской империи была присоединена Финляндия. Потом в войне с турками Валахия была присоединена, Бессарабия. После этого был разгромлен и лишен короны Наполеон в результате Отечественной войны и заграничных походов. В 1817-1818 годах ряд близких к императору людей, в том числе Аракчеев, занимались по его приказу разработкой проектов по этапной ликвидации крепостного права.
За полвека до того, как подошли вплотную к вопросу.
Да, в 1818 году Александр дал поручение Новосильцеву, своему приближенному, подготовить проект Конституции для России, проект государственной уставной грамоты Российской империи, предусматривавший федеративное устройство страны, был готов к концу 1820 года и одобрен императором. Но его введение было отложено на неопределенный срок, потому что, хотели, так сказать, узнать мнение высших сановников империи и специалистов, как бы сейчас сказать.
Общественное слушание.
Да. Но в том году как раз случилось восстание в гвардейском Семеновском полку. Александр посчитал, что существует угроза революционного взрыва в России, потому что в Европе уже нарастали революционные события. Ну и, наконец, великий князь Константин Павлович, который должен был сменить Александра еще при жизни императора, отрекся от престола. Об этом было известно. Однако акта отречения не обнародовали. И вот напрасно это послужило предлогом для восстания декабристов.
Вот, может быть, это немножечко не совсем в тему, но все равно, вот сейчас же фильм готовится, тоже посвященный событиям 25-го года, собственно, восстания декабристов, называется «Союз спасения». Вот как полагаете, не будет ли в очередной раз такая ситуация, что события начала 19 века будут больше оценивать по фильмам, по кино, а не по учебникам, не по тому, как было?
Вполне возможно. Меня только огорчает, что многие исторические фильмы, они сделаны красочно, но изложенные в них события носят какой-то баснословный характер.
Вот я о том и говорю. Это к разговору о том, что порой потом начинаешь смотреть, и у людей есть убеждение, да и сам, что порой думаешь о чем-то именно не так, как оно было, а вот как запомнил по фильму.
Ну да. 23 декабря 1953 года был расстрелян Лаврентий Павлович Берия, его подручные. Ну, Меркулов, Кабулов, Гоглидзе, Мешек, Деканозов, Владимирский. Специальное судебное присутствие Верховного суда СССР проходило под председательством маршала Конева. Гособвинитель Роман Руденко приступил к чтению обвинения, а Берия заткнул уши. Прокурор потребовал объяснений. Берия сказал: «Меня арестовали какие-то случайные люди. Я хочу, чтобы меня выслушали члены правительства». Ну, Руденко отрезал: «Вас арестовали согласно решению правительства». Казнили Берию в бункере штаба Московского военного округа. С него сняли гимнастерку, оставили только нательную рубаху, скрутили веревкой сзади руки и привязали к крюку, вбитому в деревянный щит. Он предохранил от рикошета пули. Руденко зачитал приговор в присутствии маршала Конева. «Разрешите мне сказать, — вдруг начал Берия, — «Ты уже все сказал», — оборвал его Руденко и, повернувшись к военным, распорядился: «Заткните ему рот полотенцем». Это все очевидец позднее описывал. Когда приказ был приведен в прозвучал выстрел. Приговор привел в исполнение генерал Павел Батицкий. Тела Берии и его, так сказать, подручных были кремированы. 23 декабря 1732 года родился Ричард Аркрайт, крупный английский текстильный фабрикант эпохи промышленной революции, владелец многочисленных патентов. А еще он считается родоначальником промышленного способа производства. Аркрайт объединил в единое целое источники энергии, станки, недорогой труд и новое для своего времени сырье – хлопок, что позволило ему впервые в истории создать массовое производство пряжи. А вообще-то Аркрайт начинал свою трудовую деятельность как ученик парикмахера. Потом открыл собственную цирюльню. В 1769 году, как считается, Аркрайт изобрел предельную машину и зарегистрировал на нее патент. Открыл крупное предприятие, там двигатель был, водяное колесо. Построил потом предельные машины под паровые двигатели. Однако слава Аркрайта была омрачена обвинениями в воровстве чужих изобретений. Суд доказал, что все запатентованные машины изобретены совсем другими. Так предельную ватер-машину изобрел часовщик Джон Кей. И другие машины тоже изобрел не Аркрайт. Все его патенты были аннулированы. Но это был лишь удар по самолюбию фабриканта. К тому времени он уже стал одним из самых богатых английских фабрикантов, получил дворянство. Карл Маркс позднее напишет: «Кто знаком с биографией Аркрайта, тот никогда не даст этому гениальному цирюльнику название «благородный». Из всех великих изобретателей XVIII века это был бесспорно величайший вор чужих изобретений и самый низкий субъект». Но, впрочем, не только Аркрайт занимался кражей чужих изобретений и открытий. В истории тому есть немало свидетельств. Например, считается, что Галилео Галилей изобрел телескоп. Однако это не так. Телескоп изобрел его... изобрел нидерландский мастер, он очки делал, Иоанн Лаперсгей. В 1608 году он пытался получить патент на свое изобретение, но так его и не дождался. А Галилей просто воспользовался рисунками голландской трубы Лаперсгея и сконструировал свой собственный телескоп. Однако исторически сложилось так, что именно с именем Галилея связывают изобретение телескопа.
Опять к разговору о том, что происходит впервые на самом деле, и как потом это все дело остается в памяти.
Или вот, считается, что Альберт Эйнштейн разработал теорию относительности. Однако французский ученый Анри Пуанкаре еще задолго до Эйнштейна в работе «Измерение времени» сформулировал общий принцип относительности. Сам Эйнштейн, кстати, упорно отрицал всякое знакомство с трудами Пуанкаре, хотя странно, Пуанкаре был выдающийся ученый. В его многочисленных научных трудах, вот Эйнштейна, нет ни одной ссылки на труды Пуанкаре и даже упоминания его имени. Уже одно это заставляет задуматься. Я говорю, Пуанкаре был выдающийся ученый. Или еще пример. Томас Эдисон. Его называют самым плодотворным изобретателем, более 1000 патентов. Считают, что именно он изобрел электрическую лампочку. Однако первым, кто разработал лампочку накаливания, был вовсе не американец, а немецкий изобретатель Генрих Гёбель. Он попытался продать ее Эдисону, но тот тогда не увидел практически пользы в этом изобретении и отказался. Вскоре после этого Гёбель умер. И Эдисон купил патент на это изобретение у его нищей вдовы по гораздо меньшей цене.
Но это все-таки купил, то есть
в какой-то мере. Но в учебниках до сих пор именно Эдисона называют отцом электрической лампочки. И этому верят. Ну, видимо, верят те, кому все до лампочки.
Слушайте, ну это так вот и сейчас найдется огромное количество людей, которые объяснят, что ни Apple, ни Стив Джобс практически ничего не сделал для того, чтобы изобрести iPhone. Потому что эта часть была изобретена вот здесь, вот эти прототипы
нет,
там, здесь какая-то технология еще.
Сейчас все-таки это коллективное. А тогда...
Нет, имеете в виду, что это очень давние какие-то разработки,
да,
которые собраны?
Да, ну, некоторые уверены, что до сих пор, что Земля плоская и на трех китах расположена.
Ну, это другое, а все это дело так или иначе началось вот во времена Аркрайта.
Вот, и еще напомню, 23 декабря 1934 года скончался Томас Роберт Мальтус, английский экономист, демограф, а по совместительству еще и священник. Его имя хорошо известно и сегодня. Главная идея его теории, которая получила название мальтузианство, состоит в том, что количество народонаселения оказывает прямое влияние на благосостояние общества. Прирост населения выражается в геометрической прогрессии, говорил Мальтус, тогда как увеличение экономических благ в арифметической, а природные богатства конечны. Впоследствии из работ Мальтуса выросла ныне всем известная теория золотого миллиарда. Угу. Если просто говорить, только 1 миллиард из всего населения Земли может иметь доход на уровне среднего класса и выше. И этот миллиард – это США, Евросоюз, Канада, Австралия, Япония, Израиль и Южная Корея. Ну, впрочем, среди ученых-политологов мнения насчет этой теории золотого миллиарда разные. Одни считают, что она успешно воплощается с Западом в жизнь, другие говорят, что этому нет доказательств. В общем, место для дискуссий обширное, а население Земли в это время продолжает расти гораздо быстрее, чем растут хлеб и зрелища.
Но это все, опять же, к разговору о том, что для того, чтобы понимать, что происходило и происходит, нужно обращаться к истории, к документам, а не к тому, что вот говорят, допустим, из некоторых СМИ или в некоторых фильмах утверждается. Владимир Бычков в студии. Владимир Славович, спасибо.
Пожалуйста.
Исторический календарь.